Я вас категорически приветствую. Если следить за ситуацией на так называемой Украине, вот уже много лет как заметно достаточно странное использование украинскими нацистами символики якобы запорожских казаков. Укронацисты породили целую моду не только на выбривание идиотских чубов под кастрюлями, но и на громкие названия своих бандформирований в честь различных казачьих войск. Совмещая все это с демонстрацией шаровар всех различных фасонов и всех цветов близкой им радуги. Разумеется, все эти потуги выглядят жалко и даже несколько сюрреалистично, ибо ни одно из этих современных укронацистских бандформирований не имеет ничего общего с историческими запорожскими казаками, некогда проживавших на этих территориях, проживавших задолго до появления недоразумения под названием Украина. Слово «казак» имеет тюркское происхождение. Изначально словом «казак» обозначали человека, переселяющегося в другие места в поисках лучшей жизни. Ну, например, по причине несогласия с действующими порядками. В тюркских языках казаками именовали людей, свободных от различных обязательств. Ну, выражаясь попроще, так называли бродяг. Первые упоминания казаков у нас встречаются в 15 веке. В 15 веке у нас называли казаками людей, которые решительно отвергли оседлую жизнь и ушли в дикое поле. Дикое поле – это малонаселенные причерноморские и приазовские степи, раскинувшиеся между Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке. Ну, само собой, с Днепром посередине. Именно там, в 15-16 веках, возникло ныне несуществующее запорожское казачество, которое сыграло крайне важную роль в истории региона. Ну а начиналось все достаточно незатейливо. Долгое время причерноморские степи в низовье Днепра, ну это там, где находятся речные пороги, были по сути ничейными. Данные земли лежали вдали от крупных городов и государственных центров. Удаленность от цивилизации делала их малопривлекательными для оседлого населения. Эти места привлекали в первую очередь рыбаков, которые потихоньку обживались на берегах Днепра. Сперва селились на многочисленных островах, разбросанных в низовье реки. Остров очень хорош для жизни. Остров очень непросто штурмовать. А даже если такое случится, можно быстро запрыгнуть в лодку и уплыть от негодяев. Эти рыбацкие поселения никому не подчинялись, никому не платили налоги, жили по своим законам и понятиям. Там потихоньку формировался особый уклад жизни, свободный от феодального гнета и жестких государственных порядков. Но время шло, как говорится, слухами полнилась земля. И вот обширные территории на стыке разгульного кочевья и славянского оседлого образа жизни стали естественным убежищем для самых разных людей. Со временем сюда начали переселяться не только рыбаки, но и обыкновенные крестьяне, охотники, скотоводы. Потом начали подтягиваться и бывшие военные – дезертиры, преступники, уклонившиеся от службы. Но главное, пользуясь таким случаем, в эти дикие места сбегались самого разного калибра уголовники – варьё, грабители и прочая сволочь, скрывавшаяся от тогдашнего сурового средневекового правосудия. Все эти разномастные поселения, расположенные, как это тогда говорили, за порогами, стали первыми центрами вольного образа жизни и впоследствии превратились в центры казачества. Вольные общины не подчинялись никакой власти, до нее было далеко, что достаточно долго позволяло сохранять своеобразную автономию и независимость. Но тут важно понимать, ни о каком серьезном внутреннем устройстве и тем более о государственности речь не шла вообще. Во всех этих поселениях царила дикая анархия. Правили этим сбродом наиболее авторитетные главари. Не стоит думать, что главарем мог стать какой-нибудь рыбак, прошедшим летом наловивший больше всех рыбы. Никак нет. Главарями, впоследствии именуемыми атаманами, становились самые матерые убийцы и грабители, вызывавшие страх и трепет даже у коллег по опасному бизнесу. Ну, рыбаки тоже без дела не сидели. Кому-то ведь надо было кормить всю эту свору. Вот ты себе представь. Живешь ты с семьей, пашешь землю, ловишь рыбу, растишь детишек, а рядом стойбище отмороженных уголовников, где живут только голодные на все мужики. Вот как думаешь, будут они покупать у тебя еду? Как думаешь, что при таких соседях будет с твоей женой? В общем, люди там жили весело, но очень недолго, и не дай бог тебе оказаться даже рядом. Исторически сложившееся соседство с тремя тогдашними державами – Крымским ханством, Русским царством и Великим княжеством Литовским – открывало перед казаками великолепные перспективы. Казаки достаточно быстро сообразили, что пора бы уже отказаться от дурацкой рыбной ловли и начать зарабатывать грабежами. Ну, люди есть, оружие есть, пользоваться умеем. Пора идти в военные набеги на сопредельные территории. И через некоторое время лихой образ жизни, позволявший брать хорошую добычу при полной безнаказанности, начал привлекать все больше и больше самых разнообразных отморозков, способных держать в руках оружие. Нынче таких именуют искателями приключений, но себе-то врать не надо. Постепенно разрозненные бандитские группировки становились все более серьезной военной силой, с которой в регионе уже приходилось считаться. Вот так и сложилось легендарное запорожское казачество. Наверное, даже не надо уточнять, что никаких украинцев там и в помине никогда не было. Казацкие поселения быстро преобразовались в небольшие города-крепости, которые назывались «сечь». Крепость нужна была в первую очередь для того, чтобы держать оборону от себе подобных, которые регулярно зарились на твое награбленное. Ну а если ты ходишь на войну, тогда даже среди дикого сброда надо установить и поддерживать жесткую военную дисциплину. Ну и как только воинская дисциплина начала крепнуть, грабительская деятельность обрела небывалый размах. Первыми встревожились, а немного погодя громко завыли, крымские татары, которые по неясным причинам считали данные территории своими. Внезапно как-то так получилось, что татарские караваны ходить через эти территории больше не могли. Заезд каравана через дикое поле гарантировал утрату всех товаров, угон всех лошадей, ну и, как правило, лишение жизни. Регулярная армия, супротив казаков, отчего-то не помогала. Ну, во-первых, было совершенно неясно, а кто противник. Государства как такового нет. Четких территорий крупных городов тоже нет. Во-вторых, после разрушения одной крепости Сечи по берегу выше или ниже сразу возводили штуки 3-4 новых, еще более крупных и опасных. Изрядно страдавшее от запорожских казаков вместе с татарами, княжество Литовское предприняло попытку изменить ситуацию в свою пользу. Король Сигизмунд I решил договориться с казацкими атаманами и переманить их на свою сторону для противостояния с Русским царством и татарами. Однако успеха эти переговоры не имели, потому что толковые казаки заломили такой ценник, что литовская и польская казна такое просто не потянула. Центров казачества, ну, то есть городков-крепостей, именуемых сечью, было очень много. Который из них появился раньше всех или который был самый главный, доподлинно неизвестно никому. Отсутствие государственной структуры у казаков означало полное отсутствие государственных институтов, ну, в том числе делопроизводства. Невозможно установить, как именно формировалось, существовало и развивалось казачество. Никаких документов по данному вопросу просто не существует. Одно из самых знаменитых, самых старых поселений располагалось на острове Томаковка. Как там обстоят дела сейчас, никто не знает. Так называемая Украина с помощью американцев разрушила Каховскую ГЭС, после чего там все залило, подтопило, и под обстрелами никто туда не ходит. Ну а номер второй по известности – это остров Байда, он же Малая Хортица. Когда-то давно там стояло славянское поселение, жители которого занимались рыбалкой, огородничеством, делали рыбацкие лодки задолго до прихода казаков. Когда к власти пришел Сигизмунд II, это сынок короля Сигизмунда I, он тоже решил пристроить казаков к полезному делу. Король воспользовался внутренними распрями и грызнёй запорожцев за право быть самыми главными и самыми сильными, ну и предложил небольшой горстке казаков поступить к самому себе на службу. Казаки согласились, и на свет появилось реестровое казачье войско, или его королевской милости войско запорожское. За умеренную плату казаки начали выполнять функции полиции, ну, то есть работали против своих же собратьев-казаков. Через какое-то время на всей территории Западной Руси заполыхали масштабные восстания против ненавистной Речи Посполитой. Восставали в том числе против беспредела, организованного и творимого реестровыми казаками против казаков вольных. В восстаниях принимало участие не только казачество, но и проживавшее на этих землях русское население, жестоко притесняемое поляками. А реестровые казаки, усиленные польскими войсками, беспощадно резали всех, натурально топили мятежи в крови, не испытывая при этом никаких угрызений совести, ведь поляки платили неплохие денежки. Одна из самых ярких и показательных историй – это участие реестровых запорожских казаков в смуте на Руси. Казаки, как нетрудно догадаться, выступали на стороне польского королевича Владислава. Реестровый казак, получающий жалование от польской короны, гетман Сагайдачный, в 1618 году участвовал в московском походе. Участвовал с целью получить от польских хозяев независимость для своей сечи. За участие в походе подконтрольные Сагайдачному запорожские казаки получили от польского короля 20 тысяч золотых. К тому времени запорожцы окончательно превратились в наемные бандформирования, воюющие за деньги против любого, на кого покажут хозяева. Для казаков никакого значения не имели ни религия, ни национальность. В свободную от набегов минуту казаки яростно резали друг друга. Сечь шла на сечь. Но время от времени самые сообразительные ходили в набеги на Турцию. Неоднократно грабили окрестности Константинополя. Однако в результате очередного восстания, поднятого гетманом Богданом Хмельницким, состоялась знаменитая Переяславская рада. В ходе этой рады часть запорожского казачества из числа тех, кто не служил польской короне и хану, приняла решение перейти под руку русского царя. Вот таким образом войско запорожское вошло в состав России. После Переяславской рады официальный титул русского царя был немного изменен. Вместо слов «всея Руси» его теперь позиционировали «всея великие и малые Руси». В конечном счете история запорожского казачества, а это история регулярных восстаний, междоусобных войн, набегов и наемничества, завершилась событием крайне драматическим – окончательным расформированием казачьего воинства. В 1775 году, после заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей, Острая необходимость в казачьих бандах, служивших буфером на южных границах, исчезла. Государство российское перестало пользоваться казачьими бандами, и надобность в них отпала. Императрица Екатерина II предложила казакам интеграцию в регулярную армию Российской империи, ну или переселение на новые земли в приграничье, где снова можно было показывать свои воинские умения и навыки. Большая часть казаков на эти условия с удовольствием согласилась и отправилась на новые земли. Вот так появились новые казачьи формирования – Кубанское и Черноморское казачье войско. Часть казаков подчиняться императрице отказалась и двинулась в Османскую империю. Там они образовали новую Задунайскую сечь, где начали служить турецкому султану. Данный осколок запорожского казачества просуществовал до XIX века и тихонько сошел на нет. Повторюсь, наверное, не надо пояснять, ни Дикое поле, ни запорожское казачество никогда не имели своей государственности и не являлись ни началом, ни продолжением украинского государства, каковое вообще не существовало до революции 1917 года. Запорожские казаки представляли собой добротное интернациональное военное сообщество, жившее по своим законам и традициям, но не имевшее государственных институтов и политической независимости. Современные попытки привязать историю казаков к так называемой Украине, идиотские потуги нацистских укроформирований на казачью атрибутику не имеют ничего общего с настоящими казаками, населявшие территории, ныне оккупированные киевским режимом. История и память о запорожском казачестве являются частью общего исторического и культурного наследия региона, а вовсе не символом укронацизма, не имеющего ничего общего даже с современной Украиной. Если ты напялишь шаровары, вышиванку и обреешься наголо, оставив посреди башки дурацкий хвост, это не сделает тебя ни украинцем, ни уж тем более казаком. Это сделает тебя откровенным идиотом, каковым ты, собственно, и являешься. А на сегодня все.
Орудие!
Выстрел!
Добрый день. Я хочу сказать вам от лица всего своего подразделения огромное спасибо за...
Хочу выразить свою благодарность группе в телеграм-канале «За наших» Республики Мордовия
и в частности Юлии, которую поспорили.
Привет, сегодня получили очередную гуманитарную помощь.
Моя рота выражает вам благодарность за оказанную помощь в виде этого автомобиля.
Спасибо. Большой привет Мордовии, гуманитарной помощи за наших, что вовремя.
Хотели бы выразить глубокую благодарность от лица военнослужащих 2-й батареи 36-й бригады Адушкина Юлии Александровне, а также волонтерам гуманитарной группы «За нашу город».
Большой привет добровольческой группе «За нашу».
Всем благодарность и привет благотворительной команде «За нашу», отдельно Юлии Адушкиной.
Выражаем благодарность от Мордовского разведывательного взвода, волонтерской организации «За нашу».
Земляка, за гуманитарку, в частности Юлии Адушкиной.
Уважаем огромную благодарность.
Огромный привет. Я надеюсь, скоро все будем дома, будем вспоминать это.
Спасибо. 3-го батальона 88-й бригады выражаю огромную благодарность Мордовской группе «За наших».
Благодарим вас за оказанную помощь. Просто не забывайте нас.
Ладно, речь.
В очередной раз выражаю благодарность группе «За наших» за предоставленную.
Хотел сказать спасибо движению «За наших» «Саранск», которое неоднократно уже нам помогало и оказывало помощь.
Говорим волонтерскую организацию «За наших» за оказанную.
Благодарим волонтеров из Саранска за оказанную.
Хотел выразить благодарность группам, которая собрала всех неравнодушных людей. Это «За наших».
Военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии выражают огромную благодарность группе гуманитарной помощи «За наших».
Работаем, братья!